Приветствую вас, братья и сестры. Мы будем читать из книги Ионы, из Ветхого Завета, книга Ионы, первая глава, первые четыре стиха. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господня. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Аминь. Последние мартовские дни, может, даже пару недель, Бог послал в наш город очень теплую такую погоду. Такая прям весенняя. И знаете, когда смотришь на вот эту погоду, на весну, как будто переживаешь историю творения Земли. Мы не были свидетелями тогда, много тысяч лет назад, как Бог творил Землю. Но когда вот после зимы приходит весна, и казалось, вчерашняя грязь, вчерашние лужи, а где-то снег, вдруг за неделю, за две, за достаточно короткий промежуток появляется трава, появляются листья на деревьях, птички откуда-то появляются, начинают петь песни. И даже люди зимой, знаете, людей меньше на улицах. Идешь, и как-то никого. А сейчас потеплело, и вечером возвращаешься с работы. И даже люди на улице появились. Примерно так и происходило творение. Ничего не было. Но Бог сказал, и все преобразилось. И мы становимся как будто такой историей возрождения Земли, что ли. Каждую весну Земля рождается заново. И мы смотрим на это и радуемся. И знаете, вот эта история Ионы, она тоже такая история возрождения, история пробуждения. Начинается эта книга, она достаточно короткая, всего 4 главы. Это история, небольшой эпизод из жизни Ионы. Начинается она с того, что Иона, услышав голос Бога, являясь его верным слугой, но вдруг стал убегать. Убегать от призыва Господня. А заканчивается эта книга тем, что множество людей покаялось. И он все-таки совершил то, к чему призывал его Бог. И люди покаялись. Люди изменились. Знаете, сегодня, смотря на современный мир и даже больше на церковь, складывается впечатление, что нам сегодня тоже необходимо пробуждение. Нам тоже необходимо проснуться. Такое впечатление, что наступила зима, и мы все немножко подзаснули. И мне бы хотелось сегодня из жизни Иона предложить нам для рассмотрения 4 картины. Такие в голове себе представить иллюстрации и попробовать сделать проекцию на нашу жизнь. Первая картина – это убегающий верующий. Представьте себе пляж, море, порт, стоят корабли. И по этому пляжу бежит человек. Бежит человек на корабль, это Иона. Он услышал призыв Господень, но он бежит не исполнить его. Он убегает от Бога. Назовем эту картину «Убегающий верующий». Когда я смотрю на нее, я почему-то сразу вспоминаю одну притчу Иисуса Христа. Притчу о добром самарянине. Мы ее все прекрасно знаем, все помним. Был человек, которого избили, и он лежал у дороги, и мимо проходили люди. Иисус рассказал эту притчу в ответ на вопрос законника. И он говорит, вот нужно было ему помочь. Если бы он спросил сразу у законника, что нужно сделать, законник бы ответил, конечно, нужно подойти и помочь ему. Но в притче Иисуса Христа тот священник и левит, которые реально столкнулись с этой ситуацией, когда вот она дорога, а вот лежит вот этот избитый человек, они, зная правильный ответ, что нужно помочь, они ускорили шаг и пробежали быстрее. Две мысли, которые пришли к ним в голову, это надо придумать причину, почему не я должен это сделать, почему я не могу это сделать. И вторая, надо ускорить шаг, вдруг придут еще разбойники и меня побьют. Как бы чего ни случилось. И они пробегают. Знаете, как в этой притче, точно так же у Ионы и точно так же у нас часто в жизни бывает. Мы знаем теорию. Мы знаем, как надо, мы знаем, как правильно. Но когда реально перед нами оказывается дорога и избитый человек, когда мы реально оказываемся в ситуации, мы ищем корабль «Фарсис». Мы бежим. Несмотря на то, что мы верующие, мы начинаем убегать от Бога. Я проверяю себя так, очень простым тестом. Я задаю себе вопрос и говорю, Бог хочет, чтобы мы рассказывали людям, неверующим, о Нем? Конечно, хочет. Хочет ли Бог, чтобы мы посещали больных? Хочет ли Бог, чтобы мы помогали людям? Хочет ли Бог, чтобы мы делали добро и чаще бывали в церкви, чаще читали Библию? Конечно, Бог хочет. Но тогда я себя спрашиваю, а когда я последний раз с неверующим человеком говорил о Боге? А когда я последний раз посетил больного? А когда я последний раз сделал что-то доброе для какого-то человека? Не потому, что мне это было выгодно, а просто доброе. И знаете, в этот момент я понимаю, что на этой картине убегающий верующий нарисован не Иона, а нарисован я, который убегает, убегает от Бога, хотя знает, чего хочет от меня Бог. Но мы почему-то убегаем. В Евреям, в 3 главе, хорошие слова говорит апостол Павел. «Как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Почему-то происходит именно так. Когда Бог обращается к нам, когда Иисус Христос говорит, «Итак, идите, научите все народы», или Павел в Ефесянам, мы читаем, «Мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Но, слыша призыв Божий, мы начинаем убегать. Знаете, вот эта первая картина. Бог призывает нас жить для Него. Вопрос в том, что мы ответим Ему. Вопрос в том, что это зависит от нас. Кто нарисован на этой картине? Иона или мы? Картина вторая. Представьте себе, страшная буря на море, волны большие и корабль. Корабль, который бросает как щепку, влево-вправо, на нем опытные моряки, и они в страхе. Они упали на палубе и молятся. Они взывают к своим богам. В это время начальник корабля ходит по каютам, и ищет еще людей, и открывает очередную каюту, дверь, и видит там, видит спящего Иону. Мы читаем, что Иона, когда увидел, как море волнуется, как корабельщики взывают, он лег и крепко заснул. Знаете, это, наверное, самое неподходящее, что нужно было делать в тот момент. Ладно, да, когда Бог призвал его, первая реакция, он убежал. Но вот сейчас, когда он уже на грани жизни и смерти, когда уже неверующие люди молятся, казалось бы, Иона, самое время встать на колени, покаяться, и Бог уберет бурю. Он это прекрасно понимает, но он ложится и крепко засыпает. У меня дочке почти 2 года. Ее любимая игра – это прятки. Наверное, все дети любят прятаться, я не знаю, но у меня дочка очень любит. И она готова целыми вечерами и днями куда-то убегать, закрывать глаза и прятаться. Но дети прячутся очень, очень легко. Они прячутся в одно и то же место, может быть, в 2. И их всегда видно, и это всегда забавно. Но когда они растут старше, они становятся более проворными, умными, и когда становятся взрослыми, умеют прятаться уже хорошо. Знаете, вот мы когда идем за Богом, мы часто вот повторяем вот это за детьми. Когда мы слышим призыв Божий, мы думаем, а куда бы спрятаться? И прячемся в какие-то более важные дела. Казалось бы, вот тогда, когда Иона был на корабле, ложиться спать, но это далеко не первое очередное дело. Но Иона спрятался именно туда от Бога, чтобы не слышать его. Он решил, а лягу-ка я спать. Знаете, мы часто себе придумываем отговорку, мы часто придумываем себе причину, почему не я, почему кто-то другой, почему не здесь, почему не там. Пусть кто-то другой, знаете, точно так же поступил Моисей, когда Бог пришел и призвал его, сказал, иди к фараону. Что Моисей говорит? Господи, ну, я косноязычен, как я пойду? Не-не-не. Вот Аарон. Точно так же поступил Гедеон, когда Бог пришел к нему и призвал, ты спасешь Израиля. Гедеон говорит, сначала проверку сделаем, Господи. Вот шерсть положим, пусть она будет сухой, а вокруг мокро, а потом наоборот. Знаете, когда Бог приходит к нам, мы почему-то часто начинаем делать то же самое. То ли прятаться, то ли искать отговорку. Но Бог продолжает призывать нас. Бог продолжает говорить к нам. Что мы ответим Ему? Иона пошел и лег спать. Что будем делать мы? Будем искать дела поважнее? Или, возможно, у нас найдется время для Бога? Картина третья. Назовем ее «Заключенный верующий». Темнота. Иона в чреве кита. Вокруг него множество рыбы. Запах рыбы сильнейший стоит. На нем водоросли. Он сам говорит, он весь покрытый морской травой. На губах губы потрескались от соленой воды. Он сидит. И только вот в таких условиях вдруг у него нашлось время для Бога. Когда 3 дня он так посидел, он говорит, теперь душа моя не может терпеть. Теперь я вспомнил о Господе. Когда мы продолжаем упорствовать и не хотим слышать Бога, то Богу приходится прийти и изменить наши жизненные обстоятельства. Богу приходится вмешаться. История израильского народа полна таких иллюстраций. Когда израильский народ уходил от Бога, то на них нападали, захватывали в плен, делали их рабами, они каялись, взывали к Богу, и Бог их спасал. Это пример для нас. Мы читаем у Давида Псалом 31, 8-9 стих. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою, говорит Бог. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». И он настолько упорствовал, что Богу пришлось забрать у него все, посадить его в темноту, в клетку. Вокруг него не было ничего. И только тогда он услышал Бога. Божий призыв звучит и сегодня. Бог продолжает призывать нас, призывает жить нас для Него. Что мы ответим Ему? Станем ли мы настолько упорствовать, чтобы Богу пришлось вмешаться в нашу жизнь? И четвертая картина, последняя картина. Представьте себе гору, на которой сидит Иона. Рядом с ним высохшее дерево. Он сидит раздраженный и злой, а снизу город, город Ниневия. И он пустой. Даже царский дворец, на троне нет царя, потому что все люди собрались вместе. Собрались, оделись во вретище, посыпают себя песком и каются. Люди каются, а Иона сидит и злится на Бога из-за этого. Удивительная картина. Он шел туда, чтобы сказать им, что они погибнут. И когда он им это сказал, он сел и стал ждать, ну когда же город будет уничтожен? Но они вдруг покаялись. Он этого не ожидал. И тогда он говорит Богу претензию. Именно поэтому я не хотел идти, потому что они наверняка покаются, и ты их простишь. Знаете, удивительно. Но цель любого обличения Бога, цель любого призыва Бога – это покаяние. Бог никогда не хочет уничтожить человека. Бог не хочет погубить человека, но Бог хочет спасти человека. Знаете, но бывают такие ситуации у нас в церкви. И я думаю, каждый из вас знаком не с одной такой ситуацией. Когда человек согрешает, когда человек падает – знаете, мы как-то невольно смотрим на него и говорим, ну вот сейчас Господь его накажет. И потом Господь его наказывает, и мы говорим, ну я же говорил. Но знаете, Бог не для этого это делает. Не для того, чтобы наказать. И падение человека, оно ради покаяния. Бог хочет, Бог не хочет смерти грешника. Бог хочет, чтобы люди каялись. Был удивительный случай в церкви в городе Коринф. 1 Коринфянам, 5 глава, 1-2 стиха Павел об этом говорит. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое благодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать». Проходит время, и Павел пишет второе послание. И он говорит, что этот человек покаялся. Мы читаем во 2 главе 7 стихе, он говорит, что пора бы вам его уже простить. Но знаете, удивительно, Бог прощает такие ужасные вещи, но мы прощаем гораздо сложнее. Я это знаю по себе. Мы гораздо сложнее прощаем других людей, и даже сами себя прощаем гораздо сложнее. Но наш Бог, Он милующий. Бог хочет прощать грешника, а не губить. Мы читаем про Иисуса Христа: трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Бог не хочет смерти грешника. Он сегодня призывает нас, кто пойдет сказать грешникам о том, что им есть возможность покаяться. Вот такие четыре картины. И знаете, интересно, как Бог смотрит на наш мир. Мы читаем, когда Иисус Христос шел с учениками засеянными полями, Иисус Христос говорит: «Поднимите глаза ваши и посмотрите, что вы видите. Посмотрите, жатвы много, а делателей мало». Это мнение не мое, не чье-то еще. Это мнение Иисуса Христа о состоянии мира. Он говорит: «Жатвы много, а делателей мало». То же самое про нашу Россию. Знаете, такая статистическая картинка, иллюстрация. Я думаю, что каждый из нас знает такой банк, как Сбербанк. И наверняка возле каждого из нас есть в пешей доступности отделение Сбербанка. По всей стране отделение Сбербанка примерно 20 тысяч, там 19. И представьте себе, что если бы вот так было бы церквей в нашей стране, как Сбербанка, как было бы чудно. Возле каждого из нас в пешей доступности церковь. И знаете, кажется, ну это нереально. Но на Украине, в нашей братской республике рядом, церквей и групп 30 тысяч. В полтора раза больше, чем отделений Сбербанка в России. Знаете, как будет выглядеть центральная церковь через 10 лет? Или через 30 лет? От кого это зависит? Это зависит не от кого-то где-то там, а от нас с вами. От нас, от тех, кто приходит сюда, тех, кто называет эту церковь своей домашней. Что будет с церковью завтра, это нам решать. Иона решил, когда услышал призыв Божий, убежать. У него нашлись более важные дела. Бог сегодня призывает нас. Бог сегодня призывает нас проснуться и действовать. Идти и служить Ему, встать. И знаете, я бы хотел закончить словами, которые сказал Господь пророку Исаии. Это Исаия, 6 глава, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Пусть история Ионы и эти картины побега будут не про нас. Пусть про нас будет история Исаии, когда мы скажем Богу: вот я, пошли меня. И пусть через нашу жизнь прославится Бог. Аминь.